الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته واقتفى ثاره إلى يوم الدين. Амма Баат, мы с вами продолжаем, иншаллах, в этой книге, книге Тальбис Иблис, которую написал имам Ибнуль Джаузи, рахматуллахи алейхи, и мы продолжаем в пятой главе этой книги. В пятой главе, которая называется «Тальбис в отношении различных религий». «Тальбис аля-ля-кайди ва-дианат». «Тальбис, который был осуществлен в отношении различных убеждений и религий». И как мы уже говорили, религий огромное количество, и в прошлый раз мы перечисляли из числа из них те, которые мы разобрали, те, которые мы описали более-менее подробно, так, чтобы не оставалось ни у кого вопросов. И среди них, как мы уже говорили, это те религии, которые присутствовали во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как, например, христианство, но до этого мы дойдем, иудаизм, и также аль-маджусия. Огнепоклонничество. И как мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе в Бухари и Муслиме о том, что каждый маулюд, каждый ребенок рождается на своей фитре, на своем естественном состоянии. И только его родители, после этого «югауиданихи, ау юнасыранихи, ау юмаджисани» делают из него либо христианина, либо иудея, либо маджуса. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, упоминая здесь про маджусов, про огнепоклонников, упоминал их, потому что на тот момент Иран являлся доминирующей империей, которой принадлежало огромное количество территорий. Настолько, что только во времена Умара ибн аль-Хаттаба, уже под конец его правления, удалось мусульманам открыть и освободить все территории. Потому что нынешний Иран, например, он входил в часть территории земель Хурасана тогдашних. И аль-Маджус, огнепоклонники, они правили тогда. И затем, уже спустя, после того, как Саад ибн Аби Вакас и другие сподвижники во главе армии затушили огонь в их святилищах. Спустя века прошло время, они заново разожгли этот огонь. И сегодня, как мы знаем, в Иране у них есть места даже в парламенте. Но амрухум иля Аллахи тааля. А затем, эта религия, как мы уже говорили, она основывалась на том, что они убеждены, что существует Бог добра и Бог зла. И между ними всегда идет битва. И также они считали, что вся эта дунья создана была... Весь земной мир был создан, и его срок жизни 12 тысяч лет. В чем они, конечно, ошибались. Точно так же, как ошибались и другие, те, которые выдвигали различные теории о времени. И даже Ибн Касир, рахматуллах алейхи, в 8 веке в своем, описывая положение, пишет: «И среди мусульман появились те», это он описывает Бидаева Нихая, Ибн Касир сказал, «И среди мусульман появились те, которые считают, что после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не должно пройти тысячи лет, как начнется судный день». То есть, с момента смерти и до судного дня должно пройти не больше тысячи лет. И хотя тысячи лет тогда еще не прошло, Ибн Касир пишет: «Вахаза коуль батль» – это высказывание ложь. Оно не имеет никакого далиля на то, что они говорят. Точно так же, как и бывает во многих других ситуациях, когда в свое время однажды в Кувейте один из имамов, выступая в мечети, сказал: «Да, здесь у нас появился человек, который высчитал на основе Курана, на основе букв и цифр, и сделал вывод о том, что судный день наступит в таком-то году, такого-то дня, поэтому продавайте свое имущество, совершайте как можно больше праведных поступков», то есть, имея в виду, отдавайте деньги ему, потому что судный день близок. И шейх, выступая, он объяснил и сказал: «Субханаллах, действительно, один из доводов для разумного человека о том, что этот Куран был ниспослан не для того, чтобы и по нему высчитывали даты. Он был ниспослан только для того, чтобы люди делали согласно того, что приказал Аллах в своей книге. Но не для того, чтобы кто-то приходил из математиков, закончивших, получивших высшее образование, после этого начинал исчислять какие-то задачи и прочее, потому что пророк саллаллаху алейхи, как мы знаем, сказал: это умма, умния, она не является грамотной. И во многом своем, как мы знаем, многие из сахабов и сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, были в большинстве своем неграмотными. И поэтому, как мы знаем, даже после битвы при Бадре среди тех пленников, которых должны были быть отпущены, были те, которых договорились, что они обучат мусульман грамоте и за это их отпустят. И даже некоторые из историков приводят о том, что когда был ниспослан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекке было лишь только 17 человек, которые умели писать. 17 человек, которые умели писать и читать. И также разошлись ученые в отношении того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был ли он после того ниспослания Курана, стал ли он полностью грамотным или нет. И у шейха Ибн Усеймина, рахматуллахи алейхи, есть исследования на эту тему, есть фетвы в отношении этого. Так или иначе, но как мы знаем, еще раз, Куран был ниспослан не для того, чтобы люди исчисляли по нему что-то, а только для того, чтобы люди подчинялись согласно тому, что приказал Аллах в этой книге. И эта религия, как мы уже говорили, субханаллах, она основывается на том, что добро и зло, они уравновешены в своих вещах, и они никогда не могут победить друг друга. И то же самое, как, например, они придерживались идеи, что Бог добра и Бог зла всегда существовали. И мы уже говорили, что среди мусульман тоже были в свое время из числа этих 72 заблудших сект те, которые считали, что Аллах не создавал шайтана. То есть, что шайтан существовал и до этого. И нет сомнения в том, что эти идеи, что эти мысли занесли туда, конечно же, маджусы, огнепоклонники, которые после своего разгрома сохранялись в ряде провинций Афганистана, после того, как мусульмане очистили земли Хурасана, они добрались до земель Мавара-ан-Нахра, Средней Азии, некоторые из них остались в горах Афганистана, там были в свое время провинции, которые мусульмане так и называли, Кафиристан, которые пали уже только спустя многие десятилетия после смерти сахабов, и там оставались очаги вот этих маджусов, огнепоклонников, которые, в принципе, сейчас, как мы уже говорили, имеют очень хорошее положение, имеют сильную власть в ряде регионов, в том числе и в этом Иране, про который мы говорим сегодня. Затем мы также упоминали по поводу фалясифа, философов. Люди, которые на них сыграл Иблис за счет того, что их разум был очень силен. Но из-за своего разума, конечно же, они пришли к своему куфру, к своему положению, в котором они оказались. И мы уже говорили, что основой всему этому послужила Александрийская библиотека с различными трудами философов древности, как Платон, Аристотель и различные другие древнегреческие, древнеримские философы, которые рассуждали на разные темы. Затем мусульмане пришли и стали прислушиваться к их мнениям в той или иной ситуации, затем соглашаться с этим, и таким образом появились первые философские движения в исламе. И сегодня мы, иншаллах, поговорим на тему, которая, может быть, для кого-то покажется, что она не слишком актуальна, но эта тема касательно того, как Иблис совершил свои козни и хитрости в отношении тех, кто поклоняются идолам. И эта тема, она очень большая, но мы ее сократили для того, чтобы было общее представление об этом. Если кто-то задастся вопросом, зачем еще раз объяснять, например, тех, кто поклоняется идолам, идолопоклонников, каково их положение и прочее, существуют ли они на сегодня? Да, они существуют на сегодня. И Иблис продолжает свою работу в отношении их. И дело доходит до того, что даже есть те люди, которые себя относят к мусульманам, но вместе со всем этим они совершают те же поступки, что совершали тогдашние идолопоклонники. В свое время, когда я разговаривал с одним из братьев из Китая, Мухаммад Гуд, когда мы с ним встречались в Кувейте, он сказал, среди наших так называемых мусульман до сих пор есть такие секты, которые причисляют себя к суфиям. И он сказал, у них есть свои закрытые храмы, в которые никто никогда не попадает, и они пускают туда только членов своих сект. И он сказал, те же, кому удалось увидеть хотя бы краем глаза то, чем они занимаются там, он сказал, и мы не видели, что они поклоняются статуям драконов. И эти люди призывают и говорят о том, что они мусульмане, хотя открыто совершают поклонение идолам. И это существовало как раньше, так и существует и по сей день. Конечно же, альхамдулиллах, что Аллах защитил нас от этой фитны, но в нее попали очень многие поколения и огромное количество из людей. Но откуда это все началось? Ибнуль Джаузи, рахматуллахи алейхи, сказал, тальбис, который был осуществлен на тех, кто поклоняются идолам. Откуда это все началось? И он сказал, после смерти Адама, алейхи салям, те поколения, которые пришли после него, они взяли его тело, и положили его в пещере, в горе на территориях Индии, куда он был ниспослан. То есть, как мы уже говорили, после того, как Адам, Хава и Иблис были изгнаны из рая, каждый из них спустился на землю. И Аллах сказал в Коране об этом во многих количествах аятов, сказав также, что «Фаима ятьяннакум минни худа» «И поистине к вам придет от меня прямой путь». «Фаман табиа худая» «И тот, кто последует за моим прямым путем». «Фаля языллю валя яшко» «Он не собьется с прямого пути и не будет несчастным». «Ваман аарада ан зикри» «Фаинна лаху маишатан данка» «Тот же, кто отстранится от моего напоминания, то для него будет узкая жизнь». И узкая жизнь в отношении того, что наказание в могиле. «Фаинна лаху маишатан данка» «Ванахшуруху яума льқиямати аама» «И мы воскресим его в судный день слепым». Тогда он скажет: «Каля Робби лима хашартани аама ва код кунту басыра». «О Господь, почему ты воскресил меня слепым, ведь я был зрячим». И это все начинается с того, что Аллах послал на землю Адама, Хаву и Шайтана. И с этого пошла первая фитна на земле. И как мы сказали, когда скончался Адам, его потомки положили его тело в пещере в Индии, как приводит Ибн аль-Джаузи. И после чего они стали приходить и навещать его там, для того, чтобы напомнило им это об их предке, об их первом пророке, который был ниспослан на эту землю. Ибн аль-Джаузи пишет, рассказывая об этих событиях, повествует, что первые поколения, которые положили Адама в эту пещеру, они ничего плохого не имели в этом. Но затем пришли следующие поколения, как сыновья Шейса, из потомков Адама, которые сделали из этого обряд посещения могилы Адама и стали возвеличивать его. И дело дошло до того, что впоследствии потомки Кабиля, сына Адама, стали завидовать им и создали идола для того, чтобы показать, что они тоже имеют какое-то отношение к этому поклонению. И также Ибн аль-Джаузи приводит и говорит, что эту историю про Адама и то, как его тело положили в пещере в этой горе, приводит Мухаммад ибн Сайб ибн Бишр, один из известных ученых и муфассиров Корана. Но в этом человеке есть сомнения, потому что Ибн Хаджар аль-Аскаляни, рахматуллахи алейхи, сказал про него: этого человека обвиняли во лжи и в том, что он принадлежал к рафидитам, к шиитам. Скончался в 146 году по хиджи. Но, несмотря на это, у этой истории есть и другие снады, которые приводятся от ряда других людей. Ее приводит также Ибн аль-Кайим в своей книге «Игасатуль-Ляхфан» и Ибн Саад. Ибн Саад, Мухаммад ибн Саад, ибн Мания, Абу Абдулла аль-Багдади в своей книге «Ат-Табакатуль-Кубра». Также ее приводит и Ибн Джарир, рахимахуллах. Также от Ибн Аббаса передается в этой истории, что сыновья Шейса, потомков Адама, положили это тело в пещере и стали возвеличивать его и делать ятарахамуна алейхи, то есть просить у Аллаха прощения для него. И тогда к ним позавидовал человек, один из потомков Кабиля, и создал идола. И он был первым человеком на земле, который создал идола, которому поклонялись помимо Аллаха. Также приводится от Хишама о том, что после этого первыми идолами на земле стали также те идолы, которых Аллах упоминает в Коране, в суре Нух и во многих других местах. Когда, как мы знаем, расстояние временное между Адамом и Нухом было 1000 лет. В ряде риваятов приводится, что 1200, но в Аллаху Аля многие из ученых считали, что они недостоверны в отношении периода 1200 лет. Поэтому более достоверно мы знаем, что между Адамом и между Нухом прошло 1000 лет, в течение которых люди стали постепенно впадать в ширк и поклонение этим идолам. И первые идолы, которые основали потомки Нуха на земле, народ Нуха, это были идолы под названием Вад, Суа, Ягуз, Яук и Насар. И эти имена относились к праведникам из тех, которые жили в период между Адамом и Нухом. И эти праведники, как сообщается про них, скончались в один и тот же год. После этого один из потомков, опять сыновей Кабиля, Факабель, как мы знаем, это был тот самый сын Адама, который пролил на земле первую кровь, убив своего брата Хабиля. по причине того, что он позавидовал ему. И зависть, как мы уже говорили, это та вещь, которая приводит зачастую человека к совершению тяжелейших грехов. И зависть подтолкнула его к этому поступку. И поэтому в свое время Ибн Аббас и другие сказали, что этот человек, Кабиль, сын Адама, получит наказание в судный день такое, что, субханаллах, он ответит за половину всех грехов, которые были совершены на земле из-за убийств. То есть все убийства будут разделены на две части, и половина этих грехов ляжет на него в наказание за то, что он первый на земле установил эту сунну. И поэтому, как мы уже говорили, праведность человека не зависит от его отца. Праведность человека не зависит от его отца. Точно так же, как и праведность отца не зависит от сына и прочее. Почему? Потому что Аллах сказал в Коране: «Валя тазиру вазиру туву изру ухру», ни одна душа не отвечает за грехи другой души. Если человеку было предписано то, что он будет одним из обитателей ада, то этот человек действует согласно тому, чтобы достичь того места, куда он стремится. Затем, как мы уже говорили, поступок отца и сына, они зачастую бывают разные настолько, что, субханаллах, среди пророков их сыновья, как, например, мы знаем в истории с Нухом, его сын умер кафиром, и в ряде других случаях, даже если мы вернемся к Сирии, опять-таки сахабов, сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы найдем то, что многие из них, из числа сыновей сахабов, не скажем, что многие, но очень много из них были теми людьми, которые участвовали в различной фитне и впоследствии поднимали смуту среди мусульман. Но многие, конечно же, после этого покаялись, многие участвовали в каких-то различных событиях, как, например, очень часто, например, ашииты любят в своих спорах утверждать: да, вот, например, родной сын Саада ибн Аби Ваккаса участвовал в фитне, участвовал в убийстве Хусейна в землях Карбалы и прочее. Да, Умар ибн Саад ибн Аби Ваккас участвовал в этой фитне, но это ничего не говорит об его отце, во-первых, во-вторых, потому что они хотят смотреть на эту историю дальше и смотреть на то, как действительно, что там произошло. Фаумар ибн Саад ибн Аби Ваккас, он не был командиром этой армии из 3000 человек, ею командовал Убайдулла ибн Зияд, который был послан езидом для того, чтобы он вернул Хусейна и привел его в Дамаск. Привел его в Дамаск для того, чтобы тот присягнул ему. И Хусейн, когда встретился с войсками, как мы уже говорили, с Убайдулла ибн Зиядом, с этой армией, 70 человек против 3000. Конечно же, он не считал нужным вести с ними борьбу. Но Убайдулла ибн Зияд был человек залим, который совершал нечестие на земле. И он предложил Хусейну и сказал: либо ты согласишься на мое решение, либо мы начнем с тобой битву здесь. И Хусейн сказал: я предлагаю тебе оставить меня. Если ты оставишь меня, я сам лично пойду в Дамаск к Езиду, и мы решим этот вопрос касательно присяги. Или же, если ты отказываешься от этого, то дай нам возможность присоединиться к муджахидам и пограничникам, которые стоят на границах исламского государства. Хусейн предложил ему для того, чтобы остаться вместе с ними. И так же, как третий вариант, он предложил, что он дойдет или же вернется обратно в Медину, откуда он больше не выйдет. Но Убайдулла ибн Зияд настаивал и требовал, чтобы тот сдался ему и тот привел его к Езиду. То есть, чтобы тот согласился на его положение, на его решение. Из-за этого завязалась эта схватка, в результате которой пал внук посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как мы уже говорили, про которого из всех ученых, которые делали на него риса, то есть после его смерти читали на него оду, это был Аль-Хаким Абу Абдулла Нейсабури, который сказал в свое время: «Джау би ра'сика ябна бинти Мухаммадин, мутазаммилан бидимайхи тазмила». Они принесли твою голову, о сын дочери Мухаммада, которая была окрашена кровью. И эти стихи и многие другие, которые упоминают Ибн Касир, и многие другие из наших праведных предков, означали то, что действительно умма скорбела о его смерти. Но все это, вся эта фитна, о которой мы говорили, то есть с чего мы начали, с того, что никогда положение отца не указывает на то, что все его дети будут праведными. Хотя тот же Умар ибн Саад ибн Аби Ваккас, про которого так любят нам тыкать шииты и прочие другие события, этот человек после события в Карбале вернулся обратно в Медину, в дом отца, покаялся и сказал: «Никогда мы не возвращались домой с более худшими новостями, чем вернулся я». Поэтому мы уже сказали, что сыновья, например, сын Ноха, умер кафиром по причине того, что этот человек отказался принять истину. И приводили в Коране, где Нох пытался призвать своего сына, но тот отказался. Затем в этом риваяте от Хишама передается, что эти пятеро праведников, как мы уже говорили, Уад, Суа, Ягуз, Яук и Наср, скончались в один год. И тогда вышел к людям один из потомков Кабеля, того самого первого убийцы на земле, сын Адама, и первый человек, который совершил это тяжелейшее преступление, и предложил им и сказал: «Давайте я сделаю для вас пять идолов, которые будут походить на них», то есть пять статуй. Они не были идолами, как в прямом понимании, например, думают это некоторые. Пять статуй, которые будут олицетворять их, показывать их облик. И он сказал от себя: «Но я вам скажу, что я дам только облик, я не могу дать им душу. Я не могу дать им душу, потому что душу дает только Аллах». И мы уже приводили в хадисах и говорили, что действительно, субханаллах, Всевышний скажет в судный день для тех, кто предавали, совершали подобие, рисовали, создавали статуи: «Оживите то, что вы создали». Когда они не смогут, их бросят за это в огонь ада. Поэтому это худшее положение перед человеком, когда он начинает пытаться предавать облик живым существам на этой земле. И он создал для них пять статуй, которые походили на этих пятерых праведников, и сказал, что я не вложу в них душу, не смогу этого сделать. Затем имам Аль-Бухари привел историю, что после смерти этих праведников пришел шайтан. И тогда он стал им говорить: «Для того, чтобы не забылись их имена и их достоинства, их поступки, называйте их именами ваши заседания, называйте их именами то, чем вы постоянно занимаетесь». И дело дошло до того, что впоследствии они создали, конечно же, этих идолов. И затем Ибн Джаузи сказал: «И проходили поколения, поколение за поколением шло, и каждое из них возвеличивало эти статуи выше, чем это делали предыдущие поколения». То есть каждое новое поколение, например, 20 лет проходит, эти поколения возвеличивали эти статуи выше, чем это делали другие. Выше, чем это делали другие. И эту историю приводит Ибн Джарир, а также Ибн Аль-Кайим в своей книге «Игасатуль-Ляхфан». Затем Ибн Аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, сказал: «Затем Аллах послал Нуха пророком для обитателей земли». Затем Аллах послал Нуха пророком для обитателей земли. И мы уже говорили, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине у каждого из пророков было дуа мустаджаба». Дуа, на которое Аллах отвечал. То есть дуа, которым Аллах бы ответил на него. И каждый из пророков совершил его в этой дунье. То есть каждый из пророков воззвал к Аллаху через это дуа. То, что касательно пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то он сказал: «Поистине я приберег это дуа для того, чтобы получить шафа, заступничество за эту умму в судный день». Заступничество за умму в судный день. И Нух, алейхиссалям, использовал это дуа в своей жизни. То есть еще в дунье. И как мы знаем, когда он увидел то, что его дава не приносит никаких результатов, в течение 950 лет он поднял руки и сказал: «Каля Рабби ля тазар аля л'арди миналь кафирина дайяра». Он сказал: «О Господь, не оставь на земле ни одного дома кафиров». «О Господь, не оставь на земле ни одного дома кафиров». «Ля тазар аля л'арди миналь кафирина дайяра». И Аллах ответил на это дуа, после чего он потопил все его население. Как мы уже говорили, ученые в свое время разошлись в вопросе того, был ли потоп локальным или нет, но большинство придерживается того, что этот потоп был всемирным, и все, что было на земле, было уничтожено водою. И потомство заново пошло Бану Адам, пошли от Нуха. И то, что приходит в Коране, указывает на то, что потоп не был локальным, он был всеобщим, который затопил землю, и ковчег пристал к горе Аль-Джуди в Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове, после чего... Хотя некоторые придерживаются других версий, например, в Библии сообщается, что он пристал к горе Арарат и прочие. Но Муджахид ибн Джубейр, приводя тафсир к этим аятам по поводу слов Аллаха про Аль-Джуди, он сказал, что это гора Саудовской Аравии, которая вышла из воды, и к ней пристал ковчег Нуха, алейхиссалям. И, субханаллах, дальше, когда произошло это, как мы уже говорили, у каждого из пророков было дуа, на которое Аллах отвечал. И дуа Нуха было исполнено, и Аллах ответил на него. То же самое, как, например, дуа Сулеймана, когда он сказал «Вакаля Робби хабли мулька ля ямбахи ля хадим мим бади». Он сказал: «О Господь, дай мне власть, которую не принадлежит, не должна быть ни у кого после меня». То есть, никто ее не должен получить после него. И ученые разошлись в вопросах. Некоторые сказали, что имеется в виду, чтобы никто больше не делал такое дуа, как он. И Сулейман получил эту власть. И в ряде ривоятов приводится, что по причине этого он войдет в рай позже всех пророков. Но этот ривоят батыль, он выдуман, это ложь. И его исследовали имам Табари, ибн Касир и многие другие, сказали: нет. То, что человек получил в результате этого, это менна. Это то, что Аллах дарует ему как благо. И человек не будет отвечать за это. И тем более, это не станет причиной того, что он не войдет в рай. Или же он, аузу билля, затянется в отношении того, что он войдет в рай позже всех пророков. А то же самое и в отношении, например, как мы уже говорили, Абдурахмана ибн Ауфа среди сахабов. Абдурахман ибн Ауф, в ряде риваятов приводится то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, якобы сказал: «Я Абдурахман, иннака мин аль-агния, ва иннака латадхулю аль-джанната хабуа». Поистине ты один из богачей, и ты войдешь в рай ползком, по причине своего богатства. И в хадисе передается, что когда караван Абдурахмана ибн Ауфа прибыл из Сирии, в котором было около 800 верблюдов, груженных продовольствием и товарами, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у Айши: «А чему люди интересуются, почему они вышли на дорогу встречать этот караван, и кто это?» И Айша сказала: это караван Абдурахмана ибн Ауфа, который везет продовольствие и товары с территории Шама. Шам, как мы уже напоминали, это территория Иордании, Палестины, Сирии и Ливана, нынешних четырех стран. Оттуда в основном совершалась вся основная торговля, которую курайшиты и многие арабы устраивали летом. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал про это, он сказал, что поистине, у Абдурахмана ибн Ауф, ты войдешь в рай ползком. «Фа'акридилляха ютлих ляка кадамейк». Тогда же в долг Аллаху, и он освободит твои стопы. И многие из ученых, исследуя этот хадис, как, например, Абу Абдулла Захаби, сказали следующее. Все риваяты, которые приводятся в отношении того, что Абдурахман ибн Ауф войдет в рай ползком, все они слабые. Все они кулюга даифа, слабые. То есть из них не исходит хукм в отношении того, что Абдурахман ибн Ауф действительно войдет в рай ползком. Конечно же, нет. И даже те из ученых, как, например, имам Аз-Захаби, рахматуллахи алейхи, описывая в своих книгах Абдурахмана ибн Ауфа, одного из 10 обрадованных раем еще при жизни, имам Аз-Захаби сказал: и в хадисе приводится, что Абдурахман ибн Ауф раздал этот караван целиком для мусульман, раздал его на пути Аллаха. И Аллах освободил ему его ноги, и он войдет в рай стоя. Это пишет имам Аз-Захаби, рахматуллахи алейхи. И даже те среди ученых, например, которые изучали эти хадисы, они все согласились с тем, что либо они слабы, и мы не можем на них опираться, либо же Аллах освободит его ноги по-любому, потому что он совершил настолько много блага для мусульман, что он войдет в рай стоя, как и все остальные, и не войдет в рай ползком, как это считали некоторые. Но вернемся к нашей теме. И дальше, как сказано, Аллах ответил на дуа Нуха и потопил обитателей земли. Потопил обитателей земли, и те, которые спаслись на корабле вместе с Нухом, ибн Касир сказал, их количество не превышало около 100 человек. В других ривайтах 80, в некоторых есть больше и меньше, но как бы то ни было, большинство согласилось, что их не было больше 100 человек. То же, что касательно этих идолов, которые изображали этих людей, Вадда, Суа, Ягуса, Яука и Насра. Эти 5 статуй, 5 идолов, потоп забрал их и выбросил их на территории Джадды. Джадда, как мы говорили, как знают все, это город в Саудовской Аравии, находится на берегу моря. Этот порт существовал и при посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и оттуда осуществлялся морской путь, например, в Эфиопию и другие страны. Фаджадда, причина того, что она была названа Джадда или Джидда, как сказали некоторые из историков, то, что по преданиям там была похоронена Хава, жена Адама, алейхиссалям. Ну, Аллаху алям, как бы то ни было, по причине того, что, как мы говорили, могилы всех пророков, например, когда и Адам, и всех, мы говорим, они неизвестны, кроме могилы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Аллах сделал так, что вода забрала этих идолов и их выбросила на берег в землях Джадды. На берег в землях Джадды. После этого прошли века, прошло время, прошел огромный промежуток времени. И после, кто возродил поклонение идолам? После Ибрагима, алейхиссалям. Когда пришел Ибрагим, и когда он основал и построил Каабу, когда он оживил Мекку. После этого пришел человек по имени Амру ибн Люхей, известный также под кунья Абу Сумама. Известный колдун, про которого ученые сказали, ибн Джоузи пишет. И нет сомнения в том, что с ним был шайтан, который помогал ему, и который его увещевал и советовал ему, как надо поступить в той или иной ситуации. И мы уже говорили, что шайтан, он присутствовал со многими из лжепророков и колдунов, известных того периода. Например, тот же самый Аль-Асват Аль-Анаси, известный лжепророк, который появился еще во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и который оккупировал Йемен, его западную часть, и захватил столицу Санаа. Этот лжепророк, Аль-Асват Аль-Анаси, которого впоследствии мусульманам удалось ликвидировать в ходе удачной операции, когда его убили всего-навсего двое человек, которые были посланы именно для этого. Аль-Асват Аль-Анаси был одним из лжецов. И этот человек, который отличался тем, что Ибн Касир сказал, нет всяких сомнений, то, что вместе с ним был шайтан, который сообщал ему про то, что происходит в других местах. Человеку сообщались новости посредством шайтана про другие места, где что произошло. Из-за этого он был в курсе многих дел. Также шайтан был вместе с Мусайлимой, известный лжепророк Мусайлим аль-Каззаб, который был убит после смерти посланника Аллаха во времена правления Абу-Бакра в битве при Ямаме. Мусайлим аль-Каззаб, про которого Ибн Касир сказал, что в этой битве при Ямаме против 100 тысяч войск Мусайлимы, Халид ибн аль-Валид бросил всего-навсего 17 тысяч мусульман, и они одержали победу, в результате которой, конечно, потеряли много сахабов, но победа была одержана, и возраст Мусайлимы, как мы говорили, того периода составлял 140 лет, как приводит Ибн Касир. И, как он сказал, насколько же его удлинился возраст, и насколько были омерзительными его поступки, из-за того, что этот человек взял себе спутники шайтана, который советовал ему. Но, возвращаясь к Амру ибн Люхей, человек, который, про которого ибн Джаузи сказал, шайтан был вместе с ним. И этот человек был первым, который исказил религию Ибрагима. Первым человеком, который исказил религию Ибрагима. И установил понятие сайба и прочие названия тех животных, которые были тогда у периода у язычников. Были Будна и сайба, и бахира и прочие. Те, которые, например, рожали определенное количество детенышей, их делали святыми, их не могли резать, их никак не использовали. Были те, которых отдавали просто в Каабу, и те находились там, как священные животные, аузубилля. И этот человек первый установил это. И Ибн Джоузи приводит риваят, также от Хашима, от Хишама, приводится, что шайтан позвал его, когда он проходил через территорию Джадды. Когда Амру ибн Люхей проходил через территорию Джадды, шайтан обратился к нему и позвал его. И сказал, отправляйся на берег моря, там в песке ты найдешь идолов, там ты найдешь статуи. И этот человек подчинился тому, что приказывал ему шайтан, и отправился, и действительно нашел в пустынном месте на берегу Джадды этих идолов, которые находились там еще со времен того, когда был потоп во времена Ноха. И шайтан приказал ему поклоняться этим идолам, и он подчинился им. Как мы уже говорили, Аллах сказал в Коране, «Камасали шайтани изгали лилинсани кфур», подобно шайтану, который говорит человеку, «Соверши куфр, соверши неверие». И даже он совершает, он говорит, «Инни бариум минк, я далек от тебя, я боюсь Аллаха, Господа миров. Затем Ибн Джаузи сказал, после этого Амру Ибн Люхей, этот первый язычник после Ибрахима, этих идолов привез в Мекку. И там же призвал арабов к тому, чтобы они стали поклоняться этим поганым идолам. И первым из всех, кто ответил на его призыв, это был Ауф ибн Азра ибн Зейд. И тогда Амр ибн Люхей отдал ему идола под названием Вадд. И он увез его на территорию Даумат-уль-Джандаль, на территорию, которая находится немного севернее Медины. И назвал своего сына Абду-Вудд, раб этого Вадда. И после чего началась эта фитна, когда арабы стали поклоняться этим идолам. И Аль-Кельби сказал, что Малик ибн Аль-Хариса, сподвижник, Малик ибн Аль-Хариса видел собственными глазами этого Вадда. Малик ибн Аль-Хариса видел этого Вадда. И он сказал, его мой отец посылал меня с молоком к этому идолу. И говорил, напои своего бога молоком, напои своего бога молоком. То же самое, как сейчас, например, встречается у буддистов и у многих других, когда люди, тех, кому Аллах явно не даровал никакого разумения и никакого остатков разума, делают так, что ставят в своих домах, например, этих башков, поклоняются им, ложат перед ними сладости, мажут им губы молоком и медом, считают о том, что они это едят и пьют. Аузубилля. То же самое существовало во времена Джахилии. И отец Малика ибн Аль-Хариса посылал с молоком к этому идолу и говорил, напои своего бога, напои своего бога. Затем он сказал, после этого я помню, как Халид ибн Аль-Валид, то есть Малик ибн Аль-Хариса, сахаби, рассказывает, я помню, как Халид ибн Аль-Валид разбил его, этого идола, Вадда, и превратил его в осколки. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал его, чтобы он уничтожил этого идола, но против него восстали эти племена, племя Абду-Вудда и племя Амира. И Халид ибн Аль-Валид был вынужден вступить с ними в бой, после чего перебил их, тех, которые выступили против него с оружием, и уничтожил этого идола, так что после этого уже не осталось ничего. И среди язычников существует вообще в мировой традиции понятие того, что далеко не каждый относился к идолам с уважением. Например, были те северные народы, как, например, нынешние якуты, язычники. Еще не так давно, когда они поклонялись идолам и не знали понятия коммунизма, у них существовала традиция, что они высекали идола каждую весну из куска дерева, из ствола. Затем они поклонялись ему и просили удачной охоты или рыбалки. Если же у них ничего не получалось, то есть Аллах не давал им никакого пропитания, то эти люди злились на кого? На идола. Рубили его топорами или же делали из него лодку. Назидание и в отместку ему за то, что он не помог. Но арабы-язычники не были такими. Они уважали этих идолов настолько, что даже никогда не думали поднять против них свою руку. Но не все язычники таковы. Не все язычники таковы. И Аль-Кальби сказал дальше. Я спросил Малика. То есть Кальби передает, сказал. Я спросил Малика ибн Аль-Хариса. Опиши мне этого Вадда. Какой он был, этот идол? Ты же видел его собственными глазами. И Малик сказал, это был идол, статуя человека, самого огромного, который бывает только из мужчин, то есть своим телосложением. Самым огромным, который бывает из мужчин своим телосложением. Накашат алейхи хуллятянь. На нем, то есть из одежды, на нем было высечено две одежды. То есть как изар и накидка, которые прикрывали его тело. Затем Малик сказал, также из камня был высечен меч, который висел у него на боку. Вместе с этим у него был лук, а в руках у него было копье, на котором было установлено знамя. И за спиной у него была джуаба. Джуаба – это колчан, в который ложат стрелы. И таким образом был показан этот идол, то есть в образе этого человека, праведника, который жил в те времена. Потому что доспехи, например, которые здесь почему не были на идоле, доспехи изобрел впоследствии по приказу Аллаха, по его воле, Дауд, пророк Дауд. И Аллах сказал в Коране, «Ваалямнаху санаат алябусиль лакум, литухсинакум мим баасикум, фахаль антум шакирун». И Аллах сказал, и мы обучили его созданию одежды для вас, Лябусиллякум литвахсынакум мимбаасикум, чтобы вы защищались от ваших врагов. И эти одежды, это были доспехи. То есть до Дауда, конечно же, эти доспехи не использовались, но после того, как Аллах открыл ему и обучил ему этим доспехам, они стали использоваться широко. И даже у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы говорили, что в ряде риваятов было трое доспехов, из них двое он надел в битве при Ухуде, когда он был тяжело ранен, алейхи афдалю ссаляту вассалям. Также доспехи были у Али ибн Аби Талиба, которые он использовал в качестве махра, отдав их Фатиме, дочери посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И про них было сказано «дыраху хаттамия», то есть составные доспехи, которые соединялись между собой из ряда пластинок, защищавших тело. И также у пророка саллаллаху алейхи вассалям была кольчуга и многие другие из доспехов, которым обучил Аллах пророка Дауда. И они использовались тогда и сейчас. Этому аналог, это бронежилеты, которые используются, как сказано в Коране, «Литвахсинакум мимбаасикум», чтобы вы защищались от ваших врагов. «Фагаль антум шакирун». Вы будете ли благодарны? Будете ли вы благодарны? Тогда, когда Аллах обучил тем одеждам, которые защищают человека от его врагов. Затем, также Ибн Джоузи, рахматуллахи алейхи, сказал, после этого на призыв Амру ибн Люхайя ответил Мулар ибн Назар. И он ему отдал идола Суа. Отдал ему идола Суа, который был установлен в землях под названием Батну Нахля. Также на его призыв после третьим ответил Анам ибн Амру. И он отдал ему идола под названием Ягус, которого он установил в землях Йемена. В землях Йемена. Также впоследствии он отдал Малику ибн Марсаду, идола по имени Яук, которого он установил в землях Хамдана. То же, что касательно идола Насра, то он был установлен в землях Бальха. Также передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видел собственными глазами Амру ибн Люхайя, когда Аллах даровал ему увидеть обитателей ада. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я видел Амру ибн Люхайя, он был низкого роста, его кожа была красного цвета, он был азрак, голубоглазый. И голубоглазый, здесь среди ученых есть расхождение в отношении этого. Почему? Потому что Аллах говорит в Коране, وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيْذِنْ زُرْقَ. И мы воскресим преступников в тот день голубоглазыми. И здесь голубоглазый не означает то, что человек в этой дуне, если у него голубые глаза, то это признак обитателя ада. Конечно же, нет. Субханаллах. Аллах сказал в Коране, وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيْذِنْ زُرْقَ. Мы воскресим преступников в тот день голубоглазыми. И ученые, как Муджахид ибн Джубейр ибн Аббас и многие другие, сказали, что от слепоты. Аз-зурка голубоглазыми от слепоты. То есть те, кто видели, например, слепых людей, у кого бельмо на глазу или же они ослепли, то зачастую их глаза принимают голубой оттенок. И поэтому Аллах сказал в Коране, وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيْذِنْ زُرْقَ. Мы воскресим преступников в тот день голубоглазыми, то есть голубоглазыми, с голубыми глазами от слепоты. От слепоты. Почему? Потому что они возопят и скажут: «Каля Робби ли махашартани ама ва код кунту басыра». «О Господь, почему ты воскресил меня слепым, когда я был зрячим?» «Каля казалика ататка аятуна фанаситага». И он скажет: «Так же к тебе пришли наши знамения фанаситага, и ты забыл их. Ва казалика ли йоумы тунса». И точно так же ты в этот день будешь забыт. Точно так же в этот день он будет забыт. По причине того, что человек отвернулся от знамения Аллаха. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, я видел его голубоглазым, яджурру касба финнар. И он тащил за собой свои внутренности, свои кишки в огне ада. Волочил за собой свои кишки на дне ада. Или же в огне ада. Затем ученые разошлись в этом вопросе. И большинство сказало, почему он волочит за собой свои кишки. И Ибн Масауд и другие сказали сподвижники, что из его живота, из его нутра вышла первая беда, первое новшество, первое язычество на этой территории. То есть точно так же, как Аллах наказал его тем, что из его внутренностей, из его живота вывалились его внутренности, его кишки, точно так же, как и в Дунье, он произвел на свет поклонение идолам. И также он отвечает в аду за этот поступок. Точно так же как в своей жизни он сотворил это. И многие из этих риваятов, которые приводятся, то есть в отношении Амру ибн Люхейя, у имама Аль-Кальби, то некоторые из них дайфа джиддан, очень слабые, очень слабые. Также многие из них приводятся у имама Табарани в его книге Аль-Кабир от Ибн Аббаса, но в нем есть расхождение, потому что в цепочке передатчиков есть Салих, Мауля Тавама, и этого человека обвиняли по причине того, что в конце своей жизни он стал забывать многие вещи. И от него передавал Ибн Абиздиб и сказал, что я слышал от него эту историю еще до того, как он постарел, до того, как у него началась вот эта старость, когда человек забывает многие вещи. И, субханаллах, в этом ничего такого нету. Среди ученых ислама сколько было тех людей, которые дожили до старости, и их разум оставался таким же, как был и в молодости. Но были и те, в которых произошло то, что они стали забывать некоторые события, некоторые моменты, как, например, великий ученый среди атбаи табиин, учеников табиинов, Суфьян ибн Уйейна, рахматуллахи алейхи. Суфьян ибн Уйейна, первый человек, как мы уже говорили, одним из первых, кто стал записывать знания в книгах. И он говорил, что я более знающий, чем эти мои книги. Но в конце своей жизни с ним произошло то, что он стал запоминать и путать некоторые события и некоторые моменты. Из-за этого, например, некоторые из тех, кто обвиняли ислам и мусульман, или же из тех, кто следует за своими страстями, из числа бидатчиков, стали обвинять те хадисы, которые передавал Суфьян ибн Уйейна. Ну, конечно же, это абсолютная ложь. Такого никто не имеет права принимать и прочее. И на тему даже Суфьяна ибн Уйейна было написано огромное количество трудов. И поэтому ибн Абиздиб сказал, я слышал от него еще до того, как он постарел полностью. Также эту историю, этот хадис приводит Ахмад от ибн Масауда. И этот хадис является хасан. И тот же, что приводится также эту версию Ибн Исхака, ее удостоверил шейх Аль-Бани в своем сборнике «Сильсилатуль хадиса сахиха» под номером 1677. Также Хишам приводит, что когда дети Ибрагима увеличились в своем потомстве, то есть увеличилось количество их в Мекке, между ними произошли войны и споры. И из-за этого многие из них решили покинуть земли Мекки. И они отправились в изгнание, отправились в другие земли. Но перед тем, как уйти из Мекки, они стали брать с собой камни. Камни с этой местности. И когда они прибывали на новое место для того, чтобы поселиться там, они складывали эти камни в одну кучу, после чего совершали вокруг них таваф. Таваф – обход, который совершается вокруг Каабы. Затем они забыли, для чего это делали. И забыли свою религию полностью и изменили ее. И взяли за поклонение идолов. И как мы уже говорили, дело доходило до того, что Абу Хурейра в свое время сказал, мы, когда останавливались где-то на привал, брали 4 камня, 3 из них использовали для костра, а 4-й как идола для поклонения. И поэтому эти люди забрали эти камни. И Ибн Аль-Джаузи сказал, и это только по причине того, что эти люди почитали земли Мекки. Почитали земли Мекки и земли Месджид-уль-Харам, та земля, которая первая появилась на суше, как уже это приводилось в хадисах. И из-за этого почтения, конечно же, они совершали эти поступки. И сегодня среди мусульман нет разногласий в отношении того, что земля Мекки является землей, которая более священна, чем остальные земли, если мы говорим в общем положении. Потому что намаз Месджид-уль-Харам превосходит намаз, совершенный в мечети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сто раз. То есть намаз, один намаз, совершенный в 2 раката, например, Масджид-уль-Харам, равняется 100 тысячам намазов. Намаз, совершенный в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, 1000. Намаз, совершенный в Масджид-уль-Акса, равняется 500 молитвам в других любых местах. Аллаху алейхи. Поэтому среди мусульман сейчас никто не отрицает того, что достоинство Мекки. Но, конечно же, это за исключением тех, которые воюют против ислама, например, шиа, фашиа, у них земли Карбалы священнее, чем земля Мекки, вместе взятые со всеми Мединой и прочим, у них земля Карбалы считается более священной, чем все остальные земли. Поэтому они считают, что земля Карбалы это будет частью рая, аузу билля. Затем, Ибн Джаузи пишет дальше. Они забыли религию Ибрахима и отказались от нее полностью. И взялись за поклонение идолам. Но у них оставались частично совершение тех обрядов, которые были при Ибрахиме. То есть хадж, совершение хаджа они не исказили полностью. И у них оставался, например, стояние на горе Арафа. И у них была также ночевка в долине Муздалифа. И они говорили почти тот же самую тальбию. Но разница между этим и той тальбией, как разница между небом и землей. Почему? Потому что люди, которые приходят на хадж, совершают умру, они говорят, что «Ляббейк, Аллахумма ляббейк, я перед тобой, о Аллах, перед тобой, ляббейк, ля шарик, ляка ляббейк, я перед тобой, и нет у тебя сотоварища. Инна лхамда, ван ниамата, ляка валь мульк». Поистине хвала и милость, ван ниама, благо, то есть благо приходит от тебя, ляка валь мульк, тебе принадлежит и власть. То же, что касательно язычников, то язычники на тот момент говорили «Ляббейк, Аллахумма ляббейк, я перед тобой, о Аллах, перед тобой, ляббейк, ля шарик, ляк, я перед тобой, и нет у тебя сотоварища, илля шарикан гуваляк, там ликуху вама маляк, кроме одного сотоварища, который принадлежит тебе, ты правишь им, но не он». То есть они предавали Аллаху сотоварища, и ученые сказали, что здесь подразумевалось либо идол Губаль, который был установлен в Мекке, которому поклонялись, либо еще кто-то из тех, кого они относили к сотоварищам Аллаху. И среди язычников, конечно же, не было разногласий в том, что Аллах создал всю эту землю, все, что на ней. Но именно вопросы, как мы уже говорили, не касался вопрос таухида рубубия. Вопрос касался таухида аль-улюхия. В этом они сошли с истинного пути, из-за этого они будут вечно пребывать в огне ада. И среди мусульман сегодня до сих пор есть те, которые не признают таухид улюхия в ряде моментов, следуют только за рубубия. И их положение точно так же, как и положение тех самых язычников. И в ряде моментов они даже хуже в своем отношении. Также в риваяте, пишет Ибн Джаузи, приводится о том, что Амр ибн Люхей заболел. И, то есть, причиной того, как он сбил людей, стала его болезнь. Он заболел. И люди стали ему советовать, чтобы он отправился в землю под названием Балька. Фабалька – это место, где стоит столица нынешней Иордании, Амман. И они сказали, отправляйся туда, там якобы священное место, там ты излечишься. И он отправился туда и излечился от этой болезни. И там же нашел людей, которые поклонялись идолам, и спросил, что это такое. И они сказали, мы просим у них дождя. И мы просим у них помощи против наших врагов, и они отвечают нам. И тогда он сказал, дайте мне одного из них, и они дали ему. И в других риваятах, также достоверных, передается, что они вручили ему идола Губаль, который был установлен в Мекке. Но Ибн Джаузи сказал, нет сомнения в том, что самый древнейший из всех идолов это был Манат. Идол под названием Манат. Идол, который был установлен на берегу моря между Меккой и Мединой, вместе под названием Кудейт. И также этому идолу поклонялись огромное количество племен. И не было никого среди них, кто бы так почитал его, кроме Ауса и Хазраджа, племен ансаров, мединцев. Тогда еще они не были мусульманами, тогда они были язычниками. Они поклонялись этому идолу, так как не поклонялись ему никто другие. Дело доходило до того, что люди, даже когда совершали хадж, они заканчивали хадж не в Мекке, свой языческий, они заканчивали его именно у этого идола. И дело дошло до того, что даже среди Ауса появился новый род под названием Аус Манат, который жил на южной части Медины и отличался тем, что они почитали этого идола превыше всех остальных племен. И этот идол был уничтожен Али ибн Аби Талибом, ридвануллахи алейхи, в год открытия Мекки, Амуль Фатх. Только тогда до него смогли добраться и полностью уничтожить, по причине того, что там еще было огромное количество племен, которые поклонялись ему, те, которые не были в исламе и прочее. И только в год открытия Мекки он был уничтожен. Поэтому на сегодня, иншаллах, мы на этом закончим. Чтобы не утомлять, постараемся вкратце пройтись в следующих уроках в отношении религий и рассмотрим то, как Иблис совершил свои козни и хитрости в отношении этих людей и то, чему мы должны взять для себя пользу. Дальше мы пойдем, иншаллах, и рассмотрим вопросы того касательно, как Иблис совершил свои козни в отношении ученых. Как Иблис совершал свои козни в отношении поклоняющихся простых мусульман и прочих. Иншаллах, это будет, будем рассматривать, если даст Аллах такую возможность, рассмотрим в следующих главах этой книги. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين